«Заговор классиков». Авторская программа Виктора Ерофеева о русской литературе.
Я, Виктор Ерофеев, хочу повторить подвиг Менделеева, создать периодическую таблицу, но не химических элементов, а русских писателей и поэтов. Шутка шуткой, но в проекте «Заговор классиков» мы говорим об уникальном явлении культуры – русском литературном ренессансе. По своему значению он не уступает итальянскому возрождению. Наши классики от середины XVIII века до наших дней создали систему всемирно значимых ценностей, открыли Россию миру. «Сладка нам добрая весть о нашей стране», – писал Державин. «Отечество и дым нам сладок». Наконец, наши писатели помогли, как говорил Достоевский, найти в человеке человека. Давайте определим их поиски и открытия.
Заговор классиков.
По рождению из разночинцев он делает в жизни сразу несколько ярких карьер. Он – молодой философ, прослушавший вместе с Энгельсом и Киркегором лекции Шеллинга. Он – друг Белинского, написавший яркую работу о Пушкине. Позднее он становится редактором самого крупного литературно-общественного журнала «Русский вестник», где печатаются Толстой, Достоевский, Тургенев. Основатель политической журналистики в России. Его газета «Московские ведомости» влияет на внутреннюю и внешнюю политику страны. С годами он занимает охранительные позиции, опасаясь грядущей революции. Советская власть считает его мракобесом. Его огромное значение для русской культуры начинает проясняться только в последние годы. Катков. Блестящий ум на службе империи.
Заговор классиков.
Здравствуйте, это «Заговор классиков», в студии писатель Виктор Ерофеев. Виктор, здравствуйте.
Здравствуйте.
И я, Анна Качарова. Сегодня мы говорим о Михаиле Никифоровиче Каткове, публицисте, родоначальнике политической журналистики. Родился он в 1818 году, скончался в 1887. Вот что о нем писал Розанов. «Все опиралось на золотое перо Каткова».
И это стало эпиграфом к нашей программе.
Виктор, но первый вопрос, который я вам задам, конечно же, почему вдруг все-таки мы говорим сегодня о журналисте, публицисте, пускай талантливом, интересном, но все-таки же он не писатель, а мы вроде как в нашем заговоре про писателей.
Во-первых, он в нашем заговоре участвует в качестве молодого поэта, который перевел, между прочим, замечательные сцены из Ромео и Джульетты Шекспира.
Да, это правда.
Дальше. Он написал совершенно блистательные статьи о Пушкине, две статьи Тургенева о романе «Отцы и дети» и очень хорошую статью о Достоевского, типа некролога такое, потрясающее. И еще я вам должен сказать, он издатель всех поразительных романов русской литературы, которые мы знаем со школы. Он издал в «Русском вестнике», между прочим, Тургенева «Отцы и дети». Ну,
и этого уже этого, было бы достаточно.
Да, и до этого накануне. Он издал Достоевского все романы. Он издал «Толстого, Войну и мир».
А, кстати, я вот сказала, что мы в заговоре о писателях, и поняла, что ошиблась, потому что мы же с вами и о Екатерине II делали программу,
и об Уварове, и об Александре,
и о Николае I, и так далее, и так далее.
И можно сказать «Здравствуй, Уваров», потому что, конечно, Катков во многом на него похож, просто другая эпоха, другие проблемы стоят перед Россией. Но знаете что, я сейчас сделаю вам признание, не падайте со стула. Так. Я вообще считаю, что он один из самых умных людей, о которых мы говорим в «Заговоре классиков», если не самый.
Это прямо умный. Действительно такое.
Знаете,
вот
я когда читал его статью о Пушкине, например, ну, еще молодой Катков, он такой либеральный, настроенный друг Белинского, я поражался, с каким мужеством он встает на защиту искусства для искусства.
Да, вот это меня тоже удивило.
Занимает романтическую такую позицию, и очень доказательно он доказывает то, что само произведение уже является победой разума, и оно само по себе приносит пользу, просто просветительскую. Фантастически он делает это очень спокойно. Причем говорят еще, что он был невероятно в молодости красив.
Ну, то есть много что о нем можно рассказать сегодня, да?
О нем можно. У него были какие-то такие голубоватые янтарные глаза, который, как пишет современник, вообще обращался туда, куда взгляд падал, в глубину головы.
Но для начала давайте вспомним, что о нем писали. Бывают такие случаи, когда мы, извините, начинаем программу с отрывка из некролога, но вот
и
так,
правильно,
но так складывается, что иногда вот эти слова,
итоги,
они
да.
нам дают возможность понять что-то самое важное и сокровенное о человеке, о котором мы сегодня говорим. И вот что в некрологе писал писатель и публицист Сементковский.
Стоит только вспомнить эпитеты, которые присваивались Каткову при его жизни или тотчас после смерти, чтобы понять, какой противоречивой оценке он подвергался. Одни называли его создателем русской публицистики, борцом за русскую правду, носителем русской государственной идеи, установителем русского просвещения, столпом русского и славянского самопознания, златоустом, апостолом величия и славы России. Другие давали ему насмешливые и презрительные клички. Громовержец Страстного бульвара, будочник русской прессы, жрец мракобесия.
Виктор, ну что ж, давайте теперь, так сказать, по этапам, по каким-то важным вехам в жизни Каткова. Мы знаем, что начинал он как либерал и прошел, в общем, достаточно длинный и извилистый, и поворотный какой-то путь,
бы сказал,
да, в своей жизни.
Закономерный путь.
Закономерный.
О, да, он начинал как либерал, и, еще раз скажу, друг Белинского, и чуть ли не боец против Бакунина, там была практически уже подготовленная дуэль.
Которую потом почему-то принесли в Берлин,
да,
что-то
да,
такое странное
Анненков
происходило.
Ее как-то прикрыл своими аргументами, а так, в общем, ну что же, вообще, представляете, если Бакунин убил Каткова тогда на дуэли, Катков у нас был очень умный, замечательный молодой либерал.
Да, и все.
И все. Хотя и это было достаточно, потому что слишком действительно его ум отличался от других. Смотрите, что дальше. Вообще уникально, он с Энгельсом и Киркегором ходит на лекции Шеллингу.
А так он просто провел вот Энгельс, в Германии вот два года, да?
И все разошлись в разные стороны, разумеется. Киркегор – экзистенциализм, Энгельс – марксист, а он охранитель. И вы знаете, вот здесь, может быть, что называется, не зря мы зашли с некролога, ведь мы всегда думали, что вот Катков вообще действительно мракобес, а вот Чернышевский прекрасен. А сейчас, когда мы смотрим с тех позиций, которые мы и рассматривали в течение советской власти, мы увидим, что действительно Катков готов был как-то немножко прикрыть Россию с этой стороны. Не получилось, но усилия его достойны уважения.
Ну, давайте вот его некоторые слова вспомним, отрывок из его текста, когда он еще молодой и молодой либерал.
«Мы обязаны посвятить без раздела все наши силы нашей Родине, нашему народу. Все то, чем мы теперь пользуемся, чем наслаждаемся, это жизнь духа, которую мы стали участниками. Не он ли, не этот ли народ выкупил нам такую дорогую ценою? И мы ли дерзнем презирать его и не обращать внимания на то, как он жил и на то, чем он жил? Мы должны благоговейно лобзать заживающие следы его ран. Не то горе нам. Народ отодвинет от нас свою могучую сущность, не даст жизненных соков корням иноземных растений, и наша образованность, которую мы так гордимся, увянет и иссохнет. И не будет плода».
Ну и еще один важный пункт, потому что как только начинаешь читать о Каткове, все тут же пишут, что вот он написал эту огромную, потрясающую статью о Пушкине, и даже какая-то речь была его еще, да, на празднованиях Пушкина,
да,
уже позже. То есть Катков и Пушкин,
выступал,
они вот постоянно как-то в связке у нас.
Да, вот Катков и Пушкин, но с другой стороны, Катков и Победоносцев, и тот самый Толстой, который был жутким реакционером, он был президентом Академии наук. Но Катков все-таки не то и не другое, и не Победоносцев, и не Толстой тот вот реакционер. Я все-таки хочу сказать, что это действительно блестящий и критический ум на службе у страны, на службе у империи. Потому что как он развернулся в эту сторону? Уже в этих статьях молодых, которые мы сейчас вот затронем, статью о Пушкине, уже видно, что он не удовлетворен только отрицательным или нейтральным моментом. Ему хочется сделать что-то для России полезное, положительное, и он устремляется в эту сторону. Но сначала все-таки
о Пушкине. Что он нам открыл в Пушкине?
Он открыл в Пушкине то, что Пушкин велик прежде всего тем, что он Пушкин. А что это значит? Великий талант, гений. И когда он самовыражается, он, естественно, затрагивает те самые глубинные черты человеческой природы, общества, государства и так далее, которые дают нам возможность просветиться, лучше себя узнать и, может быть, стать полезным обществу.
Ну, а что это, в тот момент еще нуждалось в каком-то объяснении и доказательстве?
Нет. Но дело в том, что Пушкина расточили на цитаты и на интерпретации.
Так.
Мне кажется, интерпретация Каткова была довольно сдержанной, в смысле идеологически. Ну, он сказал, вот Пушкин как Пушкин. В общем, этого достаточно. Но он же показал, что роль поэта, роль писателя заключается просто в том, что он выразитель своего таланта. И когда это у него получается, то спасибо ему большое. А дальше уже мы сами решим. Пойдем мы с ним, пойдем мы не с ним, против него, но он дает нам пищу для размышлений. Это главное.
Послушаем небольшой отрывок из этой статьи о Пушкине.
Вы хотите, чтобы художник был полезен? Дайте же ему быть художником и не смущайтесь тем, что он с полным усердием занят изучениями и приготовлениями, которые имеют своей единственную целью дело искусства. Люди призваны в мир не для одного спокойного созерцания. Мы должны действовать и участвовать в великих битвах жизни. Поэзия ознаменовывает первое пробуждение народа к исторической жизни. Искусство и знания сопутствуют его развитию и служат самым лучшим выражением силы и свойства развития.
Мы продолжаем разговор о публицисте Каткове. Виктор, неминуемо мы сегодня как-то между какими-то политическими взглядами и его литературной деятельностью, но все-таки буду вводить вас в сторону литературы, потому что
правильно
мне,
делаете.
Честно скажу, мне это интересней. Смотрите, о Пушкине он писал, и очень важной была его еще статья о Тургеневе «Отцы и дети», об этом романе он писал. Помимо того, что издавал Тургенева, он еще и писал. Что здесь он выделил?
Он написал две статьи о Базарове, и в первой статье он скорее Базарова похвалил за то, что он появился у нас в литературе. Вот как.
Ну, это же хорошо, согласитесь,
да,
что у нас есть Базаров.
Он у нас появился в литературе, появился как нигилист, новый тип. И, конечно, это, прежде всего, комплимент Тургеневу.
И смотрите, сколько десятилетий, столетий прошло,
да.
А мы все возвращаемся к теме
и
Базарова
да,
постоянно
да.
ведь.
А вторая статья посвящена именно Базарову уже как типу угрожающему России, хотя, с одной стороны, он не любит фразу, но все его слова – это фразы, фразы именно высокопарные и так далее. И он сказал, что только какой-то яд, с которым он произносит эти фразы, делают его мысли румянец лица. Вот как бы лицо мысли становится румяным. Но там он говорит вещи, которые действительно стоит всем призадуматься. Он говорит, что мы сильны в нашем отрицании, говорит он, в нашей цивилизации. Все-таки работает цензура тогда, и надо говорить аккуратно. В нашей цивилизации мы сильны отрицанием. Но надо собрать все силы, как раз он уже тут обращается против Базарова, чтобы найти позитивные моменты в экономическом развитии страны, в политическом, в социальном. Прямо
то есть
так
у него тоже литература постоянно, она вместе с экономическим и политическим развитием
да,
получается,
у него
да, в статьях.
Очень сильно связано. Ну, кстати говоря, вот Тургенев там тоже рассуждает немножко про экономическое и про научное развитие, что наши ученые не всегда отличают азот от кислорода. Ну, какая-то ирония тоже добавляется у нее по этой линии у Тургенева. Но здесь очень важно, что прямо вот в 62-м году он начинает искать себе применение уже как положительный герой русского
Катков.
Государства. Положительный герой русского государства. Но скользит на той же самой банановой корке. Он сказал, что не могут быть объединения положительно, а он пытается эти объединять, и в результате получает и Победоносцева, и Толстого реакционера, и так далее. Получается,
но давайте все-таки сначала вернемся вот к этой статье.
Абсолютно
да?
правильно, потому
и вспомним, что
здесь он еще демонстрирует просто совершенно потрясающий свой литературоведческий талант. Катков.
Давайте послушаем.
Произведение Тургенева находится в обстоятельствах совершенно исключительных. Взятое из текущей жизни, это произведение снова входит в нее и производит во все стороны сильное практическое действие, какое едва ли, когда производило у нас литературное произведение. Легко сетовать на наших художников за то, что они черпают из нашей жизни так мало положительных типов. Гораздо основательнее было бы спросить, представляет ли наша общественная жизнь элементы для таких типов. Гоголь вздумал было создавать положительные типы, и всем известно, какое он потерпел кораблекрушение. Тургеневский Базаров не просто тип, но и характер. Лицо живое до мельчайшей подробности. Нигде в этом образе не обнажается сентенция, нигде не проглядывает в нем отвлеченное понятие. Он с ног до головы живая фигура.
Виктор, вот мы остановились на том, что поворотный момент в жизни Каткова, он разворачивается вот к этим охранительным позициям и так далее. Что все-таки это какое-то личное перерождение происходит? Что заставляет его пересмотреть свои взгляды?
Да нет, я не думаю личное. Я думаю, во-первых, очень важный момент, это вот 63-64 год, это польское восстание, где он рассматривает перспективы существования России как империи. Я думаю, что очень важно тоже понимание того, что начинает плодиться большое количество нигилистов. Он уже видит, тут Чернышевский вам, тут тоже писали, там еще какие-то другие люди, Добролюбов и так далее, которые начинают с его точки зрения топить Россию. Их отрицание становится фанатическим. И главный, конечно, фанатик для него, враг России, это Герцен.
Вот я, знаете, постоянно хочу понять, он все-таки больше про политику или про литературу?
Я думаю, что он и про то, и другое. Мы же говорили с самого начала, что он человек, который сделал несколько карьер. Он и философ, он и политик, он и влиятельный очень издатель, как мы знаем, и он блестящий литературовед. Если собрать все это вместе, то получается очень яркая фигура. Кстати говоря, каждый раз, когда мы едем сюда в студию, мы приезжаем в Катковский лицей, теперь это дип-академия.
Ну да, в Москве, да, станция метро Парк культуры, впереди Крымский мост, а вот слева такое
это
старинное, красивое здание.
Это чудесное здание. То есть это еще был человек, который старался просвещать своих современников.
Ну хорошо, а если как-то суммировать? Как-то мы можем вот его взгляды по полочкам, что называется, разложить?
Вот он разложил свои взгляды по полочкам в письме Александру Второму.
Сам
взял и разложил. Будучи умным, действительно поразительным умным человеком, взял и разложил. И давайте послушаем, потому что, мне кажется, лучше него об Каткове сказать невозможно.
«Никаких назначений я не ищу и не желаю. Ни разу не поколебался я. Ни разу даже в мыслях не поддался я на соблазн честолюбия. Я не литератор, не журналист, не педагог. Я ничто в профессии. Моя молодость протекла в уединенных и сосредоточенных занятиях предметами умозрения. И никто не мог бы подумать, что мне суждена была тревожная политическая деятельность. Она началась для меня с началом минувшего царствования. Случайно открыл я издание сначала журнала, а потом политической газеты. Готовилось и совершалось падение крепостного права, открывалась эпоха реформ, разнуздался дух отрицания. Бог помог мне несколькими ударами сокрушить революционный призрак, носившийся тогда над Россией».
Ну хорошо, мы все с вами о нем в положительном ключе. Замечательный пушкинист, открыл нам Тургенева, потрясающий издатель и так далее. Но вот, например, у Салтыкова-Щедрина едкая какая-то пьеса есть на крошечных 4 акта, где он просто, ну, извините, дурак дураком представлен. Такая вот резкая как-то, как он любит. Да, и были же критики. За что его не любили, за что критиковали?
Смотрите, когда человек выбирает положительный путь для целого государства, то, естественно, возникают некоторые сомнения, а верно ли этот выбран путь. То есть то, что надо идти правильным путем, да, а верно ли выбрал, не знаю. Здесь у него начинает пробуксовывать тема образования, ведь он один из тех создателей классического образования, когда детям сказали: учите греческий, учите латынь, и там вы поймете, в чем смысл жизни.
Так.
Но дело в том, что этим самым они хотели отвлечь детей, и, конечно, больше всего юношей, от революционной борьбы.
Ах, так вот что, оказывается.
Ну, разумеется.
Понятно.
И это как-то не очень получалось. И вот тогда Писарев ему просто ударил, можно сказать, в лицо.
Давайте послушаем.
«Господин Катков постоянно стремится вести знакомство с великими мира и бежать за экипажем хоть петушком. В деле классических гимназий он очень много суетится, очень много гневается и обличает, словом, делает множество смешных эволюций, никому и ни на что не нужных. И не делает именно того, что он обязан делать, то есть не объясняет обществу пользы того образования, за которое он стоит горой».
Ну что получается, был молодой либерал, потом, значит, резкий поворот направо-налево, стал реакционером. И что, прям такой реакционер и таким и остался? Или все-таки не так все однозначно, как пытались представить оппоненты?
Не будем забывать, что помимо Катковского лицея, который, надо сказать, до сих пор мы созерцаем с большим
удовольствием. Да, неожиданно, кстати, я столько лет мимо ходила и любовалась на это здание.
Помимо этого, он еще все-таки напечатал главное произведение русской литературы в своем журнале «Русский вестник», и только из всего этого выбросил по цензурным соображениям, то есть сам выбросил исповедь Ставрогина из романа «Бесы», где действительно затрагивались моменты эротической жизни героя.
Да. Ну хорошо, но в конце концов, ну не он бы опубликовал, но, наверное, кто-то другой бы нашелся,
никто
опубликовал.
Не нашелся.
Нет,
до,
никто не решался.
До 20-х годов 20 века.
Угу. Ну да, мы же говорили с вами
никто,
в наших выпусках.
Никто не посмел себе это сделать. А вот с другой стороны, как издатель, как человек, который понимал, насколько важно оберегать авторскую мысль, он выступал против зажима цензуры, который наступил, кстати говоря, во времена еще очень либерального Александра II. И здесь его выступление звучит, прямо, можно сказать, еще более либеральнее, чем у либералов.
Ну, давайте тогда послушаем, что он писал действительно о цензуре.
«Национальное чувство надо поддерживать и возвышать, а не подвергать его уничижению. Особенно, когда нет ни малейшей в том надобности. Нельзя не сознаться, что виной этих грустных явлений, которые не могут остаться без самых вредных последствий для будущего России, если они продлятся, служит неправильное положение нашей печати, неправильное отношение к ней нашего правительства и, без всякой нужды, тяготеющая над ней предупредительная цензура. Правительство наше само сознает это».
Что за человек он, обладающий хорошим чутьем в издательском деле, хорошим вкусом в литературе, понимает, где надо кусочек выкинуть, но за счет этого опубликовать, да, тех же самых «Бесов» и так далее?
«Бесов» — это, естественно, антиреволюционное произведение, поэтому там проблем с цензурой не было, но трепетали перед ним все министры.
Перед ним?
Перед ним. Он в своих передовицах каждый день в «Московской ведомости» писал такие вещи смелые, что, в общем, все балдели. Что значит балдели?
Кстати, работоспособность какая, да?
Да, он критиковал правительство справа. Он считал, что у нас в правительстве сидят тайные либералы и министр иностранных дел либералы. Он даже говорил, это министерство иностранных дел в России.
Да, да, да.
Ну и так далее, и так далее. В общем, короче говоря, было за что его здесь поблагодарить, потому что он развязывал тему полемики политической. В личной жизни вставка маленькая. Знаете что? Дело в том, что он был влюблён в какую-то...
Как мы от министров до личной жизни быстро.
Да.
Так.
Он просто обожал красавицу московскую Делоне и страстно был влюблен в нее и все. И вдруг женился на очень неприглядной и не очень умной женщине, о которой Тютчев... К чему я это? Тютчев сказал, с ней у него, то есть у Каткова, ум выходит на диету.
Ну, бывает такое. В истории мы знаем достаточно много примеров, скажем так. Ну, замечательное выражение, кстати. Запомни его.
Ну, Тютчев.
Ну, Тютчев, конечно. Скажите, ну, а в чем видел главные проблемы-то нашего устройства, нашей жизни?
Он как раз видел проблему в том, что надвигается революция. Угу. Это главная проблема. И он пытался всякими способами, своими статьями, своими предупреждениями, своими спорами даже с царем как-то остановить это. Но ничего не получилось. Но с другой стороны, те современники, которые обладали тоже замечательным умом, как и он, хотя можно сказать, что они были, ну, не прямо в главной струе русской литературы, потому что у них взгляды отличались иногда тоже каким-то своим экзотическим безумием, тем не менее ценили его очень высоко. И здесь возник главный враг, вот разрабатывая эту линию, и вы знаете, кто это?
Да вот я-то уже узнала и была удивлена.
Это интеллигенция. И это истинное зло России заключается в той гнилой форме ее интеллигенции, которая чуждается своего народа. Послушаем?
Послушаем, конечно.
«Эта-то интеллигенция и есть наша язва, от которой мы должны во что бы то ни стало освободиться. Это-то и есть то фальшивое образование, которым мы страдаем, живя чужим умом и на все свое смотря чужими глазами. Что же недостает нам? Народу нашему недостает достойной его интеллигенции. У нас нет науки и всего того, что от нее исходит. Наше образование, поверхностное и подражательное, не вносит света в нашу жизнь и способно только возмущать ее. Было бы еще вернее пожелать, чтобы правящие классы наши хотя бы немного прониклись историческим духом своего народа и старались бы более сблизиться с ним, чем играть роль ученых-обезьян».
Про интеллигенцию, конечно, не знаю,
жестоко
долго буду думать я об
жестоко
этих высказываниях,
да.
Я думаю так. Все-таки какова его роль, помимо того, что он издавал, писал, ну, в общем-то, и не он один, с другой стороны?
Нет-нет, он сделал гораздо больше, чем все, даже вместе взятые для публикации литературных произведений. И его ценили, любили, хотя, естественно, совершенно не все разделяли его политические взгляды.
Ну, этого кто, же и не должно да, быть, по большому это, счету, правда?
В этом смысле был какой-то плюрализм, и он этот плюрализм в своем журнале отражал. Все-таки там были напечатаны даже аж губернские очерки Щедрина, того самого, который потом
который
вообще
издевался
потом. Это был человек широких взглядов. И поэтому, если мы говорим, что он сделал для русской литературы, можно сказать, он нашел ей место, то есть он сказал, что она сама по себе, она уже не заимствует из чужого кармана или из чужой кормушки. Это великолепная литература, вот я вам сейчас ее покажу, вот показывает, объясняет статьи, его замечательные письма тоже Островскому и так далее, и так далее. И, наконец, он тем самым, в общем, приводит к мысли о том, что, а подождите, давайте разберемся, а какая его самого роль? Вот вы задаете вопрос.
Роль самого Каткова.
Самого Каткова. И здесь вот как раз мой любимый Константин Леонтьев, взгляд которого я не разделяю, но который тоже очень умный человек.
Философ, да?
Философ прекрасный. Он пишет о Каткове с интересной точки зрения. Вот посмотрим, как это он показывает Каткова.
Он не ходил далеко за туманными идеалами, а брал то, что есть под рукой. Не мечтал о будущем, а с жаром в лучшее время своей деятельности старался сделать пользу тому государственному порядку, который есть. Катков сам, вначале ставший за большую свободу печати, скоро отступился от нее. Он верил в силу и будущность государства русского и для укрепления его не слишком разбирал средства.
Ну, попытались мы разобраться сегодня, что это за человек, а что надо его сейчас читать? Вот его статьи, все-таки это довольно пространные тексты, иногда рассчитанные, ну, извините, на другую аудиторию, на другого читателя.
Сейчас действительно категоризировались студии катковские. Интересно понять вот этот вопрос, о котором мы говорили в самом начале. Шла ли подготовка революции? Она уже в эти годы перед его смертью была очень активной. И он хотел затормозить.
Напомню, до смерти вот 1887 год.
Он хотел затормозить это движение. Сейчас, глядя на это время, можно сказать, что да, это был очень важный момент, чтобы страна не распалась на части, что должно было торможение, чтобы наконец не случилось войны, Первую мировую, ну и так далее, и так далее. И мы вот видим, несмотря на грандиозные усилия, которые он предпринял, все-таки не он прошел, прошла совсем другая идеология, в конце концов революционная. И здесь, мне кажется, всегда, глядя на Каткова, глядя на то, что он сделал, можно подумать, давайте все-таки быть внимательны и осторожны в наших суждениях, потому что они очень важны для будущего.
Писатель Виктор Ерофеев и я, Анна Качарова, это был «Заговор классиков».
«Заговор классиков».